Радио Свобода. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске. Почему в Пятигорской школе номер 2 в этом году не стали набирать первый класс? Сочи. Как научить детей с уважением относиться к людям других национальностей? Имеет ли право молдаванка Елена Ивазова лечиться в больницах Малоярославца бесплатно? Почему пенсионерка Валентина Чапайкина из села Советск судится с прокурором? Это в первой части программы. Во второй – Псков. Что делать с останками советских военнопленных, найденными в строительном котловане? Самара. Почему жилые дома на территории санатория имени Чкалова объявлены нежилыми? Ижевск. Кому было выгодно, чтобы только что построенный дом Светланы Андрушкайте сгорел? Челябинск. Как быть, если в квартире провалился пол? Мордовия. Можно ли жить без электричества? Подмосковье. Философия работающей пенсионерки. Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире Пятигорск, Лада Леденева.
Школа, ты вновь принимаешь гостей, добрых, надежных, верных друзей. Пусть будет тепло и уютно во стенах школы моей.
К торжественной линейке, посвященной началу нового учебного года, старшеклассники Пятигорской школы номер 2 готовились со слезами на глазах. В конце августа они узнали, что школу закрывают, а всех учеников переводят в другую. По словам директора школы Ирины Мичевой, решение о реорганизации приняла в июле этого года городская дума Пятигорска в целях экономии бюджетных средств. И это несмотря на то, что учредителем школы является администрация курорта, а не городская дума, а значит, парламентарии подобное решение принимать не вправе.
Дело в том, что речь о закрытии школы была еще в июне месяце. Ну, это было на уровне слухов, но дабы проверить слухи, я написала заявление в прокуратуру. В ответ получила заверение, что школа не закрывается, закрываться не будет. В конце июня и в июле был проведен косметический ремонт школы. И вдруг, когда ремонт практически был закончен, меня приглашают в управление образования и говорят о том, что школа закрывается, и с 1 сентября работать не будет. На руки мне не выдали решение этой думы. Получила я это решение только 14 августа. И в нем прочла, что с 1 сентября все, школа не должна существовать. Ну, я не юрист, но даже на первый взгляд там было несколько нарушений, которые подвигли меня обратиться в суд.
Это решение означало, что 22 преподавателя и 9 технических сотрудников школы останутся без работы, а 230 учащихся будут переведены в школу номер 16, что в другом конце города. Родителям такое решение не понравилось.
До трамвая дойти 10-15. 20 минут подождать трамвая, пока доедет, там тоже ребенок должен дойти. То есть это и времени больше, и главное, что школы и так все, 16-я вся переполнена, куда там еще наших детей.
Если учатся 20 человек в классе, и к ним внимание, или когда все школы переполнены, 40 человек, там даже учителя некоторые не знают своих учеников, понимаете? Наоборот, школа маленькая, здесь все ученики просто на виду.
Мы же сделали ремонт, мы сдали деньги, мы отремонтировали классы. Кто мог предположить, что знали же об этом в Гурану, в району.
Не хотят расставаться с любимой школой и дети.
Нет.
Всего год осталось.
Старую хотим оставить.
Учителя к нам хорошо относятся.
Хотим нашу школу.
Все дороги тут перекроем, плакаты будем вешать везде.
Куда-нибудь до Верховного суда дойдем мы.
Говорят мальчишки. А девочки рисуют плакаты, чтобы выйти на митинг в защиту своих прав, если суд вынесет решение не в пользу администрации школы.
Ну, если уже не будет решения, значит, мы устроим этот митинг. Учились еще наши мамы в этой школе, она очень старая, вот одна из первых в городе. Мне бы было очень грустно расставаться со своей школой. Во-первых, сказали то, что школу купила бывший директор 4-й школы Петренко. Я думаю, если она хотела построить школу для детей, то есть как бы это была частная школа, зачем выгонять наших детей? Если она хотела сделать ее платной, может быть, кто-то также бы и учился здесь только за платное. Я думаю, то, что половина бы детей здесь однозначно бы осталась. Хоть бы, я не знаю, хоть бы миллион пришлось платить.
В том, что на ремонт и содержание школы в бюджете города нет средств, виноваты вовсе не дети. В том, том, что контингент школы невелик, нужно винить государство. Рождаемость падает год от года. А по экономическим показателям вторая школа не уступает элитным, говорят учителя.
В конце учебного года здесь была независимая комиссия, именно делала расчеты по экономической целесообразности школ. Так вот, мы оказались в плюсах. Там все эти передовые школы, на которые тратят много денег, они были в минусах, а мы в плюсах.
За последний год в Пятигорске трижды менялась власть. И каждая новая спешила передать в частную собственность все то, что не успела предыдущая. Школа номер два в этом смысле давно лакомый кусок для предпринимателей. Она находится в самом центре города, в курортной зоне, у подножья горы Машук. Что будет со зданием, если школу все же закроют, в Думе не поясняют. А вот что думают по этому поводу родители учеников.
Говорится о том, что здесь хотят построить казино.
Да, это казино, кто там конкретно? Это директор четвертой школы Петренко, которая себе захотела просто это в собственность.
Она глава Думы, начальную школу в Горячеводске продала, там теперь жилой дом просто. Потом вот где восьмую, девятую. Самая первая была первая школа, причем после капитального ремонта. Там молодой директор, молодец, отстоял это. Старейшая школа тоже имени Лермонтова около парка. Все продается, все покупается. Восьмая и девятая школа тоже. Закрылись, как говорится, детей распихали куда-то.
Точку в этом деле поставит суд. В ожидании его решения расписание занятий в школе составили всего на несколько дней. С 1 по 4 сентября. Но уже сейчас известно, что больше всего в этой ситуации пострадали первоклашки. Первый звонок для них прозвенел не там, где учились их мамы и папы, а в других школах города.
Первый класс мы не набрали. Но не набрали не по нашей вине. Родители все знают, что я его просто распустила первый класс. Потому что морального права держать до сегодняшнего дня детей, которые первый раз в первый класс, и родители, я не могла. Я раздала документы со слезами. Сама раздавала, со слезами раздавала документы родителям. Но в течение лета приходили, уходили. В газете прочтут, заберут. В другой газете прочтут, принесут. И так далее. В конце концов, я поставила точку в этом вопросе. Еще приблизительно полторы недели назад перевела учительницу, чтобы она не осталась без работы, в соседнюю школу, раздала оставшиеся документы и отказывала в приеме остальным. Вот так.
Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Сочи Геннадий Шляхов. Загорелые и отдохнувшие завершили лето сочинские школьники. Многие из них даже с неплохим заработком. 5500 подростков старше 14 лет трудились в гостиницах и парках, на предприятиях торговли и общественного питания. А некоторые из них, как Вероника Герасимова, в ученических фирмах.
Этим летом мы проходили практику в МОПК, внешкольный комбинат. Мы пытались открыть свои фирмы. Наша фирма направлена была на сувенирную продукцию, изготовление сувенирной продукции. Мы делали бизнес-планы, знакомились с работой бизнесменов. Мы даже сделали какие-то изделия, но не все, но многое продали, сувениры. То есть сейчас, на данный момент, еще у нас фирма есть, и мы, может быть, вот как раз, когда начнется учебный год, сейчас потихоньку все начнем дальше, продвигать свой бизнес, стараться. Я как-то уже получила какой-то опыт, какую-то практику, я уже немного поняла, что такое бизнес, научилась работать с документами, то есть мне будет легче, я думаю.
Ученические фирмы в Сочи впервые появились в этом году. Инициатива исходила от взрослых. Городское управление по образованию и науке предложило этот проект. А вот его реализацией, производством сувенирной продукции, созданием этнографического музея и туристического агентства занялись под присмотром взрослых дети. В одночасье школьники стали директорами и менеджерами, бухгалтерами и маркетологами. Первый опыт ведения бизнеса в ученических фирмах оказался поучительным. Рассказывает преподаватель географии, куратор школьного туристического агентства Ольга Емельянова.
По существу, школьные предприятия замкнуты на себе. Только внутри школы они могут действовать, потому что нормативно-правовая база отсутствует. У нас нет финансирования, которое позволило бы нам как-то действовать. Вот для нашего агентства, что самое главное, проведение экскурсии ведь. А для того, чтобы провести экскурсию, нужен автобус. Но мы можем один раз, два раза спонсоров кого-то найти, особенно среди родителей, но бесконечно это не может быть.
Проблемы ученических фирм, как и многие другие темы, касающиеся школы, обсуждали в Сочи на социально-педагогическом фестивале. В семинарах и дискуссиях приняли участие родители и учителя, представители власти и бизнеса. На сочинский форум были приглашены ведущие российские эксперты и методисты из разных регионов России. В классах, за партами взрослые обсуждали различные аспекты жизни современной школы. Профессиональные разговоры о педагогике чередовались с дискуссиями на общегражданскую тематику. Так, например, в одной из аудиторий, где собрались учителя и ученики, родители, представители некоммерческих организаций, а также священник и молодогвардеец, разгорелся горячий спор о том, что такое гражданское образование.
Гражданское образование. Чем оно отличается от простого образования? Простое образование – это научить человека читать, писать, считать. А вот гражданское образование должно дать человеку образование в его расширенном понятии. Это и правовое образование, и нравственное образование, общение детей и взрослых. То есть то, что не включает в себя плюс-минус, глаголы и так далее.
Гражданское образование необходимо нынешнему поколению. Основной проблемой его является низкий уровень, а порой полное отсутствие культуры.
Гражданское образование тогда будет иметь смысл, когда права нашей свободы не только в Конституции, чтобы они были на деле. Потому что в нормативных документах у нас много что хорошо прописано, но на деле это все нереализовано. Вот тогда гражданское образование будет успешно.
Гражданское общество, уже многие знают, это когда государство позволяет своим гражданам управлять общественными отношениями, выражая свои желания. И в дальнейшем, если у нас это все хорошее получится, то государство будет устанавливать как можно меньше законов, а граждане все больше будут участвовать в реализации своих желаний.
Права и обязанности учителей по отношению к учащимся общеизвестны, прописаны в должностных инструкциях, но нередко остаются за скобками отношений взрослых и детей в школе. Случаи психологического или физического воздействия на ученика или воспитанника все чаще становятся достоянием гласности. Как защитить права школьников? На этот вопрос нет однозначного ответа. Вот что думает по этому поводу заместитель министра образования России Андрей Свинаренко.
Я считаю, что должны быть в большей степени задействованы внешние инструменты управления образованием. И потребитель, если говорить о школе, а это родители, должны более активно участвовать в работе школы, в управлении школы, в построении системы внутреннего менеджмента школы. Граждане, которые входят в состав попечительских советов школ, должны такие вещи рассматривать регулярно, контролировать этот процесс. Без общественного контроля трудно ожидать изменений позитивных. Мы поэтому вот в рамках национального проекта почти во все компоненты включили участие институтов гражданского общества, принятие решений. Это очень важно. Внешний контроль за системой. С тем, чтобы она чувствовала, что она работает для общества и подконтрольна обществу.
Еще одну проблемную тему на социально-педагогическом фестивале обозначили как формирование толерантной поликультурной среды в школах Северо-Кавказского региона. Название сложное, впрочем, как и сама терминология, понятная далеко не всем. А ведь речь идет о межнациональных отношениях и методах преодоления чувства неприязни, непонимания, которые порой возникают на бытовом уровне не только у детей, но и у взрослых. Так уж сложилось исторически, что у Сочи есть свои преимущества, потому что многонациональность в городе традиционна. Сочинцы привыкли жить, имея рядом с собой образцы другой культуры, другого жизненного уклада. Рассказывает Нина Эристави, заместитель директора Сочинского центра развития образования, кандидат педагогических наук.
Нам в этом отношении проще. Мы к этому готовы. Ну, посмотрите, у нас же была реализована программа поликультурного образования в Сочи. Потом колледж поликультурного образования, он же единственный в России. Там готовят специалисты, учитель начальных классов с дополнительной специальностью этнический язык. То есть они могут работать с детьми, владея их этническим языком. Понимаете, когда я понимаю культурные основания языка и различия, мне проще работать с ребенком. Они готовят социальных педагогов. В сочинских школах социальный педагог родной. Он как раз тот человек, который и помогает детям общаться.
Как создать условия для общения? Ведь культурные различия могут стать непреодолимым препятствием. Нас много, мы разные, и это здорово. Вот что должно, считают сочинские педагоги, стать главным в воспитании, в формировании интереса друг к другу у детей разных национальностей. Надо как можно больше школьников поставить в условия жизни другого народа, его культуры и традиций.
Я считаю, что дети, которые хотят жить на другом совершенно Кавказе, на Кавказе мирном, на Кавказе построенном по типу европейской, может быть, американской нации, которые будут заниматься вот этими работами, они должны воспринимать толерантность как проблему, чтобы, сохраняя свое индивидуальное, каждый ребенок вырос, очень уважая и проникая в культуру другого, в целом сохраняя свое.
Трудно не согласиться с предложениями учителей, тем более, когда вопросы о межнациональных отношениях обсуждают за одним столом греки и армяне, адыги и русские, представители других национальностей, работающие в сочинских школах. Они воспитали не одно поколение учеников, но готовы, как их дети и воспитанники, учиться новому, что и происходит каждый год на социально-педагогическом фестивале в Сочи. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
В эфире Калужская область, Алексей Собачкин. Год назад молдаванка Елена Ивазова вышла замуж за гражданина России, жителя Малорославца. Вскоре забеременела, а когда попыталась встать на учет в женской консультации, ей отказали, так как у нее не было медицинского страхового полиса. Она обратилась в страховую компанию за полисом, но ей отказали, так как она не имеет российского гражданства. У нее есть только разрешение на временное пребывание, хотя фактически Ивазова живет в Малорославце постоянно. Здесь она вышла замуж, и здесь она оформляет российское гражданство. Полис ей стал остро необходим на 7-м месяце беременности, когда ее направили на госпитализацию, но в районной больнице лечить ее бесплатно отказались. Тогда Ивазова стала стучаться в различные чиновные двери и в Малорославце, и в областном центре в Калуге.
Я ей звонила туда, я каждый день им звонила. Они же мне говорили, звоните, я звонила им. Каждый раз отвечали то, что мы вам не дадим, и все, вы никто для нас здесь. Еще мне говорили, зачем вы пришли сюда, идите к вам на родину, там лечитесь. Писала в Калуге, давали ответы, то, что это ваша личная жизнь, идите как хотите, хоть платно, хоть неплатно. Что делать, что хотите, то и делайте, нас это не интересует. Писала где-то 2-3 раза.
Ивазовой ответил даже областной министр здравоохранения Юрий Кондратьев. В своем письме он рассуждал о чем угодно, только ни слова, ни полслова не написал о том, должны ли ей беременной выдать медицинский полис. А дело-то в том, что должны, причем безо всяких проволочек. В законе о медицинском страховании иностранных граждан Российской Федерации так и говорится. Иностранцы, живущие в России постоянно, имеют те же права в области страхования, как и граждане России. Вопрос только в том, что значит «постоянно». Оказывается, трактовать это слово можно по-разному. Поэтому беременным женщинам, которые находятся замужем за российскими гражданами, но не успевшим получить российское гражданство, отказывают в медицинском полисе не только в Малоярославце. Подобные истории произошли во многих городах Калужской области. И все же Елену Ивазову положили в больницу и дали полис. Это произошло после вмешательства депутата законодательного собрания правозащитницы Татьяны Котляр.
Отказ бесплатной медицинской помощи беременной женщине, что же это такое? Такого нет ни в одной стране мира. Я пошла к помощнику губернатора, говорю, вот мне срочно надо на прием. Но мне отвечают, что, понимаете, губернатора нет, он то ли в Твери, то ли еще где-то. Там ловите. Я говорю, да я никого ловить не буду, я сейчас стулья буду ломать вашей приемной. Показала ей вот это заявление, рассказала, в чем дело. Там меня достаточно хорошо знают. Помощник губернатора Катина просто села сама на телефон и начала обзванивать министерство и все больницу, и все прочее, через 2 часа говорит, что свяжитесь с Ивазовой, что она может идти в районную больницу, сейчас ее положат. Действительно, завтра положили в больницу, там прилечили, она там в больнице, прямо пока она лежала, ей выдали медицинский полис.
После того, как Елену Ивазову полечили, чувствует себя она лучше, да и отношение врачей к ней поменялось.
Сейчас нормально, сейчас они уже хорошо смотрят, уже сами меня в больницу хотят пихать просто. Если вдруг что-нибудь там, что-нибудь болит, а может быть, ты в больницу ляжешь, а может быть, ты это, уже сразу начали по-другому обращаться.
Калужская область сейчас включена в государственную программу по возвращению соотечественников из стран СНГ. Область должна стать для них очень привлекательным регионом. Наверное, и финансирование из госбюджета появится соответствующее, и отчетность напишется замечательная. Наверняка в Москву полетят рапорты об улучшении медицинской помощи беременным в рамках президентской кампании за исправление демографической ситуации. Только станет ли легче от этого возвращающимся соотечественникам? Одно ясно. Женщинам, приехавшим в Россию на постоянное место жительства, а именно в Калужскую область, беременеть без полиса нельзя. Иначе чиновники всю душу вынут. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Калужская область.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире поселок Советск Кировской области и Екатерина Лушникова.
Грубо обошелся он с нами, с ветеранами, очень грубо.
Так считает Валентина Чапайкина, ветеран труда и инвалид второй группы. Недавно Валентина Филипповна вместе с другими ветеранами из Советска побывала на приеме у прокурора Кировской области Александра Шайкова.
У нас была деловая встреча. На деловой встрече поднимались вопросы очень большие о ЖКХ, о реформе ЖКХ. То сегодня ветеранов обидели очень. Потом задали вопрос по выборам. Все-таки у нас вот был глава Мамаев Сергей Павлинович. Он для нас, для ветеранов, делал очень много. И всегда все вопросы решал. Почему опечатали перед самым выбором, опечатали его кабинет. Пришли из прокуратуры. Город у нас небольшой, Советск. Сразу сенсация вот какая. Опечатали кабинет у главы района. Значит, что-то нечестно, нечисто.
Ветераны пришли к прокурору области, чтобы выяснить, в чем дело, но встретили не самый любезный прием.
Все мы вместе зашли, он говорит, а вы чего пришли митинговать сюда? Сидит такой здоровый дядя, сам себя показал, что он действительно начальник, высокий начальник, и что вы сегодня мелочь для нас. Елена Константиновна была тоже ветеран, педагог. Она говорит, ну вот я все-таки против, что такую компанию сотворили. И не защитили главу района Мамаева. Он говорит, мы его не защитили, защищать не собираемся. Не посадили, так посадим. Если надо, я опечатаю совет ветеранов. Елена Константиновна говорит, вы очень грубо разговариваете с нами. Она говорит, у меня тоже есть сын и занимает высокий пост, работает в Перми. Но ведет прием, но такого разговора не бывает. Он говорит, вы что, митинговать пришли? Все, у меня времени нет. И вроде уходите. Мы все ушли, конечно, с валидолом вышли.
После общения с прокурором Валентина Филипповна попала в больницу.
В больницу сначала в свою, в районную. Там 3 месяца отлежала. Теперь вот сюда направили. Я инвалид, по сути дела, уже лишила всего. Нельзя же так быть бесчеловечным людям.
За права человека Валентина Чапайкина решила бороться в суде Первомайского района Вятки. Ветеран труда из Советска требует от прокурора Кировской области Александра Шайкова 500 тысяч рублей в качестве компенсации за моральный ущерб и публичных извинений в районной газете. Уже 2 заседания состоялось по этому делу. Последнее было отложено в связи с болезнью истца. Валентина Филипповна просто не смогла встать с постели, чтобы прийти на процесс.
Я сейчас написала заявление, что по состоянию здоровья присутствовать не могу. Вот я, когда выздоровею, снова продолжу. Должны быть законы наши на нашей стороне, простого народа, а не просто так. Я начальник, значит, вершу все дела. Так не должно быть.
Сейчас Валентина Чапайкина лежит в неврологическом отделении областной больницы и ждет. Может быть, прокурор области все-таки придет с извинениями. Если не публичными, то хотя бы частного порядка. Но Александр Шайков не спешит навестить больную старушку. Екатерина Лушникова из Вятской губернии для Радио Свобода.
Завершилась первая часть программы «Корреспондентский час. Радио Свобода». Вторую часть вы услышите после краткой сводки новостей.
Человек – существо совершенное, но хрупкое. А современная жизнь далека от идеалов платоников, да и любых других. Но победив болезнь, мы возвращаемся к здоровью. А победив незнание – к мудрости. И видим жизнь ярче, чем до болезни. Программа «Ваше здоровье» по субботам с 13 до 14 для тех, кто считает, что жить стоит. И что болезнь следует вылечивать, а не уныло терпеть. Те же, кто занят днем, могут услышать повтор программы в воскресенье в 1:00.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30. Коротко о главных новостях. В Северной Осетии продолжаются траурные мероприятия, приуроченные ко второй годовщине теракта в Беслане. В республике введены усиленные меры безопасности. Проводится тщательный досмотр автотранспорта. Для журналистов введена система аккредитации. На юге Ливана дислоцируется первое крупное подразделение международных сил ООН. 880 итальянских морских пехотинцев перебрасываются с борта военных кораблей, прибывших к ливанскому побережью вертолетами в порт Тир. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан обсуждает сегодня в Иране кризис вокруг ядерной программы этой страны и недавний конфликт между Израилем и базирующейся в Ливане группировкой Хезболлах. В Ингушетии установлены личности напавших на милицейский пост в пятницу вечером в Назрановском районе. Один из них, житель селения Аль-Юрт, при попытке скрыться погиб, приведя в действие взрывное устройство, находившееся при нем. Другой был задержан. Никто из милиционеров не пострадал. 29 человек погибли в авиакатастрофе в Иране, свыше 40 ранены. Пассажирский самолет Ту-154, на борту которого находились около 150 человек, при посадке в городе Мешхед выехал за пределы посадочной полосы, ударился крылом о землю и загорелся. В Хабаровском крае до 929 возросло число заболевших менингитом. 98% из них – дети. В то же время местные власти не считают эту вспышку эпидемии. В столице Казахстана, Астане, открывается неформальная встреча лидеров 4 республик Центральной Азии. В центре внимания участников саммита – вопросы регионального экономического сотрудничества. В Афганистане силы под командованием НАТО обещают за полгода полностью подавить сопротивление боевиков движения «Талибан».
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Псков, Анна Липина.
Это очень беспокоит нас, в общем-то, многих жителей этого района.
Псковичка Татьяна Захарова в новом квартале живет недавно. Вокруг, как грибы, растут новые многоэтажки. Вот-вот строители должны возвести еще один дом. Котлован под фундамент уже достиг необходимых размеров. Как вдруг рабочие, копая лопатами в котловане, обнаружили человеческие кости и черепа. Их было около 30. Все останки лежали в ряд. На место прибыли сотрудники прокуратуры и археологи. Говорит Антонина Тарасова, специалист общества охраны памятников.
Когда нам сообщили, мы уже не видели, когда собирали эти останки. По крайней мере, они уже были собраны. Тот вещевой материал, который нам показали, он был собран в специальный ящик, говорит о том, что останки очень хорошей сохранности.
К расследованию подключилась городская прокуратура, говорит следователь Татьяна Демиденко.
Была собрана следственно-оперативная группа, состоящая из различного рода сотрудников, криминалистов, судебно-медицинских экспертов, в том числе исследователей прокуратуры и оперативных работников, которые при прибытии на место обнаружили остатки человеческих тел, в частности черепа и различные виды костей. В настоящее время по данному факту проводится проверка, назначено судебно-медицинское исследование.
Как удалось выяснить у краеведов, во время Великой Отечественной войны на этом месте был концлагерь и пункт пересылки военнопленных. Историки утверждают, что на этом месте могли быть захоронены несколько тысяч военнопленных. Людей хоронили в разных траншеях. Предположительно, копая котлован, рабочие вскрыли одну из таких траншей. Между тем, антропологический материал, собранный на месте будущего жилого дома, не является археологическим. Такое заключение сделала комиссия в составе чиновников Центра по охране памятников истории и культуры, археологического центра и компании-застройщика. То есть, фактически, комиссия дала добро на продолжение строительства. У строителей теперь одна задача, говорит мастер участка, представившийся Николаем.
Наша задача, естественно, после обнаружения этих костей, добиться вместе с общественной организацией «След пантеры» убрать останки из котлована.
Собранные кости поступили на экспертизу в прокуратуру, а строители продолжили свою работу. В дальнейшем извлекаемый из котлована грунт вместе с несобранными человеческими костями поехал за город на свалку. Дело в том, что в нашей стране нет закона, стоящего на охране подобных неучтенных захоронений. Поэтому и местные власти игнорируют поисковое движение. Псковским поисковикам из общественного объединения «След пантеры» никто не сообщил о страшной находке. А ведь именно они уже 12 лет занимаются поисками погибших воинов Великой Отечественной и их перезахоронением. Что касается обнаруженного захоронения, известно, что раскопки в котловане проводить не будут, так как эта территория не располагается в охранной зоне. Жители района предложили на этом месте разбить сквер.
Хотелось бы, чтобы людей, которые здесь погибли, когда-то были убиты, замучены, просто по-человечески перезахоронили.
Но застройщик решил строительство 10-этажного дома продолжить. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Самара, Сергей Хазов. Жители трех частных домов, расположенных на территории самарского санатория имени Чкалова, с 24 августа объявили бессрочную голодовку протеста.
Работа есть, жилья нет. Вот скитаюсь, и квартиру не найдешь здесь. У знакомых то одну ночь здесь, одну ночь там, вот здесь живу.
С помощью такой крайней меры, как голодовка, пять самарских семей протестуют против безразличия властей. Частные дома, в которых живут люди, власти перевели из жилого в нежилой фонд, даже не пояснив, по какой причине это было сделано. Произошло это в январе, когда рядом с домами частная фирма начала работы по строительству. Строители, расчищая место под будущую стройплощадку, снесли туалеты, сараи и другие постройки, принадлежащие людям. Также частные дома отключили от тепла и водоснабжения. Строители просто перерубили тепломагистраль и водовод. По словам жителей, представители стройфирмы не раз предлагали им покинуть свои дома, взамен обещая купить квартиры в городе. Семьям приватно даже предлагали деньги – по 600 тысяч рублей. Однако менять одно жилье на другое люди не согласились. Первый голодовку начала 9 августа Светлана Ремезова. За время голодовки женщина похудела на 9 килограмм.
Пока вот я буду в сознании, буду я, потому что нас очень мало, у нас всего 5 семей, 5 взрослых людей. Сначала я, потом другая по очередности. Пока будут силы у каждого, каждый до конца будет.
Рассказывая о том, что никто из властей не обращает внимания на голодовку, Светлана Ремезова извинилась, что не может долго говорить, добавив, что очень ослабла за время голодовки. Участковый врач районной поликлиники Наталья Якушкина сообщила, что сейчас Светлана Ремезова находится в предкритическом состоянии. За время голодовки к Ремезовой уже дважды приезжала скорая помощь.
Без воды нет удобств, мы живем. И есть мы на карте или нет, неизвестно. Это кошмар, что.
20 августа в крови Светланы, которая на тот момент уже 10 дней не принимала пищу, довольствуясь только водой, резко упал уровень сахара и возникла угроза гипогликемической комы. По решению врачей Светлане Ремезовой начали внутривенно вводить глюкозу. 24 августа к голодовке присоединилась соседка Светланы Ремезовой, 50-летняя Лидия Панченко.
Страшнее остаться вообще тут, когда если свет отключат, это уж вообще беда. Остальное все уже отключили.
Еще одна голодающая жительница частного дома Елена. В голодовке участвует, но свою фамилию на микрофон называть отказывается. Начальство может пригрозить увольнением, если узнает, что участвую в акции протеста, говорит Елена.
Вообще, конечно, вот у меня дочь взрослая, но у нас трехкомнатная. Каждый хотел бы иметь для детей отдельную квартиру, но у нас возможности такой нет. Я знаю, что стройки сейчас идут просто из последних жил. Люди тянутся, отказывая в себе в каких-то там продуктах, в одежде.
Жилищные условия самарцев, проживающих, как и семьи Ремезовых и Панченко, в частных домах у санатория имени Чкалова, далеки от идеальных. Работники разных строительных фирм предлагают людям продать их дома и даже оказывают давление. В этом нет ничего удивительного. Многие строительные компании привлекают возможность возвести коттеджи в экологически чистом районе Самары, продолжает Виктор Баранов.
Сейчас вот каждый человек зарабатывает сколько может. Даже средний сотрудник, сможет он себе на зарплату в 6 тысяч позволить себе квартиру за 50 тысяч долларов?
Я не вижу в этом вообще никакой возможности.
Хочешь кушать? Значит, продавай квартиру, да? А хочешь жить, значит, иди голодный.
Представители мэрии и милиции не комментируют голодовку протеста. Единственными, кто встретился с людьми за время их голодовки, были работники самарской прокуратуры и правозащитники, говорит директор общественной организации «Свободное общество» Валерий Павлюкевич.
Голодовка – достаточно экстремальный вид протеста. Голодовка применяется уже тогда, когда все уже законные методы пройдены. Люди просто так не выйдут на какие-то активные действия. По сути дела, их вынудили пойти на экстремальные меры. Практически мы имеем здесь факт нарушения прав человека. Они попали в так называемую зону отчуждения. Но здесь строительная фирма, которая ведет застройку на этой территории, она заняла позицию, в общем-то, действуя силовыми методами. Людей вытеснить, людей прогнать. Я считаю, что люди должны свои интересы отстаивать. Лучше, конечно, им обратиться в суд. Как бы не был наш суд достаточно волокитный, тем не менее, вот такие дела надо решать только в судебном порядке. И призвать к ответу бесчинствующих строителей, заказчиков, захватчиков, которые должны заплатить будут этим людям не только, как говорится, за их имущество, за их земельные участки, в том числе и за моральный ущерб. Вот это очень важный момент.
Участники голодовки протеста при поддержке правозащитников подготовили иск в суд, требуя от городских чиновников перевести их дома обратно в жилой фонд. От строительной фирмы жители намерены потребовать восстановления разрушенных коммуникаций и возмещения материального ущерба. Прекращать голодовку люди, тем не менее, не хотят, заявляя, что даже если голодовка протеста приведет к их госпитализации, они готовы продолжать голодать даже в больнице. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
В эфире Ижевск.
Надежда Гладыш. Всего полтора месяца с середины мая по конец июля простоял новый бревенчатый дом ижевчанки Светланы Андрушкайте, построенный ею на собственной земле на улице Шишкина, что на восточном поселке, в самом экологически чистом микрорайоне Ижевска. Чистый он потому, что представляет собой деревню, большой массив частного сектора, расположенный вдалеке от предприятий загрязнителей и магистралей с интенсивным движением. С осени 2004 года сюда вошел частный застройщик. Закрытое акционерное общество «Экспресс». Загрохотала не только строительная техника, но и разгорелись конфликты между застройщиком и владельцами и жителями сносимых домов. Светлана Андрушкайте узнала про «Экспресс» в 2004 году, когда вернулась с похорон отца.
«Меня сыновья встречают с поезда и говорят, мама, нас сносят». Вот тогда я первый раз узнала ЗАО «Экспресс». Нас никто не предупреждал. Подогнали сразу трактора к моему участку и намеревались вообще заровнять мой участок полностью. Говоря, что вы после пожара получили страховку. Соседи, все соседи мне помогали. Мы живой изгородью тут стояли под бульдозерами.
Наш разговор с Андрушкайте я записала, стоя у того самого сильно покосившегося забора, за которым уныло торчат две полуобгоревшие руины. Старый, еще бабушкин дом сгорел в 2000 году. Тогда чудом спасли ее младшего сына. С тех пор семья мыкается по квартирам. Сейчас их приютила подруга, пустив на свой садовый участок, расположенный в городской черте. Первая встреча Светланы с директором ЗАО «Экспресс» не предвещала беды. Зоя Трофимовна Чернышева, личность в Ижевске легендарная. Ей сейчас сильно за 80, не стесняет себя никакими регламентами, как в ведении своего бизнеса, так и в отношениях с людьми.
Меня к себе приглашали, Чернышева, смотрела мои документы, естественно. Но у меня тогда земля была не оформлена, как положено. Они мне ничего не сказали, сказав, ладно, все в порядке, трехкомнатную квартиру мы вам выдадим. И здесь вот мы жили буквально до 26 июля. 26 июля в ночь нам подожгли дом. 24 июля снесли забор. Вот с той стороны инженер-техник ЗАО «Экспресс» Васильев видели в свидетели, как он пригнал с другого объекта трактор и велел сталкивать полностью дом. Они с самого начала ничего не собирались давать. Просто пускали пыль в глаза. Когда снесли забор, я вызвала милицию, вызвала «Новый регион» журналистов. И они все засняли. Чернышева прямо там даже в новостях показали. Она кричит: «Жилья не получишь, ничего не получишь, дом ты не зарегистрируешь».
Почему Чернышева поменяла позицию? Потому что... считает Андрушкайте, что, посмотрев ее документы, Зоя Трофимовна решила сыграть в темную. На тот момент у Андрушкайте не было документально оформлено право на земельный участок, а пожарище подпадало под трехгодичный срок, в течение которого погорельцы обязаны были предпринять попытки к его восстановлению. Поэтому юристы «Экспресса» сделали все, чтобы помешать Светлане законным образом оформить право владения. Но суд это право ей восстановил. А с новым домом обошлись и вовсе по-простому. Улики, свидетельства о поджоге, позволили завести уголовное дело. Но поскольку дома в этой части восточного поселка полыхают с завидным постоянством и, главным образом, те, которые мешают строителям, то перспективы у дела смутные. Сейчас котлован, вырытый под две новые секции к уже существующим трем длиннющего 12-этажного дома, подступили вплотную к земле Андрушкайте.
Вот они тут нам хотят железобетонный забор вот так выстроить, а уже сделать строительной площадкой. Хотя это наши земли. Мы вызывали милицию, телевидение, это вот буквально позавчера было. В прокуратуру тоже звонили.
Создалась патовая для «Экспресса» ситуация. И стройку не остановить, и Андрушкайте просто так не выкинуть. Хорошо еще, что интересы собственника защищают суд и прокуратура. Судья индустриального суда Руслан Казаков недавно отклонил иск «Экспресса» к Андрушкайте, которым фирма требует изъятия ее участка в пользу государства. По заявлению Андрушкайте, прокурор Сергей Ложкин предложил провести проверку застройщика.
Я могу следующее сказать, что мы поручаем проверку контролирующим органам, в частности, в данном случае Роснедвижимости, которые выехали установили нарушение земельного законодательства и своими мерами привлекли к ответственности подрядчика.
Исход конфликта может быть только одним. Светлана Андрушкайте и ее сыновья должны получить жилье. Но как и когда это случится, сегодня никто предсказать не в силах. Для Радио Свобода Надежда Гладыш, Ижевск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В
эфире Челябинск, Александр Валиев. 19 июля все челябинские средства массовой информации дружно сообщили о том, что в жилом доме поселка Новосинеглазово, что является пригородом Челябинска, провалился пол, отрезав жителям выход из дома, а также, соответственно, вход. Кроме того, в подъезде пошла трещинами и отделилась от стены лестница с первого на второй этаж. Телевидение показало сюжеты о том, как люди выбирались через окна и балкон по приставной лестнице. Вот как описала свои ощущения от ЧП на следующий день после происшествия жительница дома по адресу Станционная 4 Наталья Мантлер.
Эвакуацию произвели мы сами. У меня муж со второго этажа спрыгнул с балкона и побежал за лестницей, чтобы нас эвакуировать. Меня, соседи, бабушку, дедушку и девочку.
Ее соседка Ирина Минеева испытала шок, так как за минуту до обрушения на той плите, которая с грохотом ушла в подвал, она оставила детскую коляску. К счастью, пустую.
Вышли, а в подъезде пола нет, все обрушилось. И коляска стояла, все в подвале плавает.
Жители также удивлялись тому, как вообще можно было довести дом до столь плачевного состояния, что он начал рассыпаться.
Мы платим исправно по 380 рублей в месяц за ремонт и обслуживание этого дома. Где они, эти деньги?
Впрочем, куда ушли деньги, предназначенные на ремонт дома, вопрос второстепенный. Гораздо больше людей интересовало в тот момент, куда им идти ночевать и как власти собираются им помогать. После того, как в доме побывала комиссия, а также независимые эксперты из Южноуральского государственного университета, ответов не появилось, зато вопросов прибавилось. Будут ли дом сносить, а жителей расселять? Или дом поставят на капремонт? Где жить все время, пока дом в аварийном состоянии? Никто ничего не знал. Эксперт из ЮРГУ сказал, что ремонтировать дом уже поздно, пора сносить. А вот Евгений Анисимов, заместитель главы администрации Советского района Челябинска, был настроен более оптимистично.
Дом будет переведен на капремонт с выселением жителей. Куда расселять жителей? Это сейчас жилотдел, и администрация будет заниматься. Ветховарийные дома у нас есть, они все на учете, и этот дом тоже в том числе числился.
Почему дом, числившийся на учете как ветхоаварийный, был все же обойден вниманием властей и доведен до столь плачевного состояния, вопрос остается открытым. Так же, впрочем, как и все остальные. Из 4 квартир подъезда с дырой в полу, 2 семьи оставили свой кров и перебрались к родным. Хозяева 2 оставшихся вывезли детей и имущество, а сами остались на месте. С тех пор прошло больше месяца, а они по-прежнему заходят домой или через окно на первом этаже, или через балкон по приставной лестнице, так как дверь в подъезд заколочена, а внутренняя подъездная лестница того и гляди рухнет. Наталья Мантлер ждала ребенка, когда случилось ЧП в ее подъезде. После всех волнений, связанных с эвакуацией со второго этажа, переносом мебели и вещей через балкон, у нее случился выкидыш. Врачи винят во всем именно этот случай. Вот что говорит Наталья о причинах инцидента.
Дело в том, что ЖКХ, как и власти, просто не отреагировали вовремя на создавшуюся ситуацию. Было затоплено горячей холодной водой подвальные помещения. Из-за этого, я так считаю, что это все и произошло. То есть несущая стена, настолько она была повреждена. Дело в том, что вода стояла в подвалах годами, и горячая, и холодная. Естественно, что стены как бы дали о себе знать. То есть не вечные все эти строительные материалы.
Наталье удалось найти гостеприимных родственников, у которых она и проживает уже второй месяц. Но ее соседка Наталья Ситникова осталась жить в заколоченном доме. Ей идти некуда.
Мы заходим домой через окно. На второй этаж люди лезут по лестнице, которая вот-вот рухнет. Кошмар, конечно, мы каждую ночь прислушиваемся. В подъезде все больше и больше разрушений идут. В любой момент он старый, он может сложиться как карточный домик и все. Естественно, когда падало, все по ржавым трубам громыхнуло, чувствуется, все пробило, вода льется и запах фекалий оттуда. Ну, естественно, в квартиру все это проникает. Конечно, с нас взяли подписку, что мы предупреждены, что аварийный дом, но нам просто некуда пойти. Те условия, которые они нам предложили, это не общежитие, это просто кабинеты, даже электроплиту не подключишь, нету специальных розеток, уж не говоря там о туалетах и ванной.
Люди, как и полагается в таких случаях, начали искать помощи у чиновников. В ответ одни увещевания.
Мы только кому не ходили, кому не писали. Начали, конечно, с местных властей у нас в поселке. Закончилось и письмо Юревичу, и депутат Паутов в курсе, и вот в газете обращение Петру Ивановичу Сумину было. Прокуратуру мы, кстати, тоже написали. Все, что мы могли, мы все уже везде. Результата пока нет никакого. Мы вашим вопросом занимаемся, все в курсе, ждите. Вот и весь ответ.
Помощник первого заместителя главы города Дмитрий Еремин попытался разъяснить мне создавшееся положение.
Квартиры все есть, но эти квартиры, они находятся в собственности области. Документы на предоставление этих квартир нами, администрации города, были посланы в областную администрацию. И пока что там решение еще не принято. Вот как только принято, примут решение положительное, то сразу же без проволочек будет произведено переселение этих жителей в эти квартиры.
Однако у меня возник резонный вопрос. Есть ли решение о признании данного дома ветхоаварийным? Если да, то почему людям на первое время не дали общежитие? Если нет, почему не начинают ремонтные работы?
Официально этот дом еще не признан ветхоаварийным. Комиссия еще работает.
На мой следующий вопрос, почему же людям хотя бы не объяснят, что конкретно делается для решения их проблемы, он ответил следующее.
Если, допустим, вот кто-то из представителей администрации пообещает людям о том, что их вот 100% расселят, а в области скажут, нет, людям дайте себе надежду, вот тот, кто обещал, того будут спрашивать.
Итак, жителям 4 квартир заколоченного подъезда никто ничего не обещает. Между тем, начался учебный год, и 7-летней девочке из квартиры на 2-м этаже нужно идти в школу, а она по-прежнему кочует по подругам и бабушкам. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
В эфире Мордовия, Игорь Телин. Уже 5 месяцев жильцы дома номер 14 по улице Центральной в поселке Левжинском Рузаевского района коротают вечера при свечах, не смотрят телевизоры, не могут пользоваться ни холодильниками, ни другой бытовой техникой.
Утюг уж забыли, когда в руки брали здесь.
Коммунальными заложниками называет себя и своих соседей Марина Левина. 1 сентября, чтобы отправить своих 3 детей в школу чистыми и опрятными, пришлось ей обращаться к знакомым на другой стороне поселка. У них и постирали, у них и отгладили костюмы и платья. Раньше этот многоквартирный дом принадлежал племенному совхозу Левжинский, но после банкротства предприятия оказался как бы и ничьим. Конкурсный управляющий, проводивший процедуру банкротства, просто не обратил внимания на жилой дом, находившийся на балансе племсовхоза. Таким образом, это жилье не было переведено на баланс местного сельсовета. В прошлом году жильцам отказали в заключении договоров на поставку электроэнергии и перестали принимать деньги за ее оплату. А в апреле этого года, рассказывает жительница дома Галина Арсентьева, у нас просто отключили свет.
Не объяснили ничего, просто взяли и отключили. Мы начали спрашивать, у вас долг, вот когда будете оплачивать, значит, 117 тысяч долг в совхозе был.
Поставщик электроэнергии фирма ВАТ требует жильцов погасить не только именно их долг, но и долги всего переставшего уже существовать племсовхоза. Парадокс ситуации в том, что именно этот дом сейчас является единственной сохранившейся частью сельхозпредприятия. Все остальное имущество уже давно распродано, а дом с баланса банкрота так и не снят. А следовательно, является как бы его правопреемником, и с его жильцов и можно требовать погашения всех долгов. Руководство фирмы ВАТ заявило жителям дома, что пока эта сумма, 117 тысяч рублей, не будет погашена, электричества в их квартирах не будет. Жильцы обращались за помощью в районную прокуратуру, главе района, в антимонопольное управление, к руководству республики. Обещания помочь им прозвучали, но ни одна лампочка от этого в доме не зажглась. Между тем, в доме живут пенсионеры, малолетние дети, инвалиды первой и второй групп, которых лишили нормальных человеческих условий.
А как можно справляться без света? У нас в доме вот 3 инвалидов. Значит, человек с первой группой. Здесь, значит, девочка инвалид. У меня муж инвалид тоже 2-й группы. 2 детей, значит, там дети, тут маленький ребенок, тут маленький ребенок. Везде. Вот как они обходятся без света? Никак.
Мы не отказываемся платить за электричество, говорит Галина Арсентьева, но только за то, которое мы потребили. Готовы расплатиться за долги, но за свои, а не предприятия, которого уже давно нет. Но как это сделать, мы не знаем. Визит вместе с жильцами дома главе поселковой администрации также результата не принес. Вновь и вновь заходит речь о 117 тысячах рублей долга бывшего племсовхоза.
Причем здесь сельская администрация? Власти на данный момент 117 тысяч заплатить за бывшие грехи совхоза.
Директор районного предприятия «Жилищное хозяйство» Андрей Юматов просил в разговоре с ним не включать микрофон. Он признал, что этот жилой дом оказался бесхозным, потому что до сих пор его не передали на поселковый баланс. А поселковая администрация не делает этого, так как не хочет принимать его с непогашенным долгом. Обычно при процедуре банкротства предприятий их имущество продается, чтобы в первую очередь погасить долги. Но в данном случае этот вариант тоже не проходит. Предприятия-то уже давно нет, все, что можно, продано, но долг остался. И ответственными за него посчитали жильцов злополучного дома. Не за горами зима, возможно, что ее они проведут без электричества. Для Радио Свобода Игорь Телин, поселок Левжинский, Рузаевский район Мордовии.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире «Подмосковье» Вера Володина. малюсенькие пенсии толкают пожилых людей на работу. Семейная пара именно таких пенсионеров мне повстречалась у маленького магазинчика. На «Газели» несколько ящиков овощей и фруктов привезла сюда моя собеседница вместе с супругом. Работающие пенсионеры оказались людьми неунывающими, но озабоченными судьбой других своих ровесников.
Я считаю, что правительство должно думать прежде всего не о богатых, а вот о среднем человеке. Среднее звено, которое работает, трудится, которое на пенсии, но все равно не трудится. Все-таки дать возможность пенсионеру отдохнуть очень важно. А пенсионер не может отдыхать, потому что за квартиры такие цены сумасшедшие. Сын живет, сын получает зарплату, бабушке не дает, а она должна без всяких субсидий за нее платить. Это я вот просто своих соседей имею в виду. И много таких примеров приводить просто не хочется.
Средний размер пенсии в Подмосковье сейчас около 3000 рублей. С 1 августа было увеличение примерно на 100%. Оно коснулось 95% пенсионеров. Так что примеры бедственного положения многочисленны. Но собеседница-оптимистка привела пример другой. Такой опыт собственной борьбы с государством в виде чиновников за свое законное право.
Я сама жила в Якутии определенное время, поэтому я это знаю. Смена места жительства, например. Не каждый же может приехать в Москву и просто так прописаться. Оказалось бы, у нас же свобода, у нас же демократия. Я когда хотела, приехала и прописалась. Когда я сюда приехала из Якутии, я 9 месяцев. Я боролась, я доказывала, что я отработала. Я получила по наследству квартиру. Я должна в нее прописаться. А мне говорят, нет, закона нет. И я полгода ждала закон. Сидела и ждала. Хорошо, меня еще эти диктаторы, которые хотели меня вытолкнуть, не смогли вытолкнуть.
И что бы ни происходило в жизни, эта мудрая женщина все принимает как естественную борьбу добра и зла.
То есть, конечно, когда найдется гармония, вот это вот согласуется, сразу станет мир блажь благодать. Но этого никогда не будет, потому что мира блажь и благодати никогда не будет. Потому что если она наступит, перестанет возникать желание в эволюции. А эволюция – это неизбежно. Поэтому этого никогда не будет. Зло с добром. Му-му-му.
Для Радио Свобода Вера Володина, Подмосковье.
Вы слушали корреспондентский час Радио Свобода. Продюсер Олег Львов. Редактор программы Владимир Абарбанель.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Качество жизни – это не только благосостояние граждан, но и климат, географическое положение, окружающая среда и многое другое. Программа Марины Катес «Качество жизни» – это попытка вместе со слушателями разобраться, насколько мы в состоянии влиять на мир вокруг нас. Программа выходит в эфир по субботам в 17 часов и повторяется по воскресеньям в 6 часов утра.
Нынешний режим в Иране вооружает, финансирует и всячески помогает Хизбаллах.
Власти не заинтересованы в том, чтобы об Ислане сейчас говорили много и громко.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Одна из бывших сотрудниц президента утверждает, что Кацав склонил ее к близости, угрожая уволить в случае отказа.
Это уже не мой профсоюз. Другое время, другие люди, другие проблемы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3,
и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815.